Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем нашу программу. Она называется «Гонопольская правда». В течение дня, как вы знаете, я собираю интересные какие-то события, мнения, замечания, иногда стишки. Вот сегодня, надеюсь, будет стишок, дойдут до него руки. И все это вам рассказываю. Естественно, все это субъективно, потому и называется «Гонопольская правда». Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за... Да, Дед Дмитриевич пишет, а между тем 60 тысяч. Да, я никогда этого не ожидал, потому что я напомню вам о том, что когда... После долгого перерыва, фактически двухлетнего, я решил восстановить свой эфир в Ютубе. На меня подействовал, уговорил, и я ему крайне благодарен. Как-нибудь вас с ним познакомлю. Мой сын Саша, который сказал, ну как, ну ты же делал, я это смотрел, а он еще достаточно юным-юным, очень юный был, когда он смотрел. Он говорит, ну ты же можешь это повторить. Я говорю, ну понимаешь, я не знаю, как и так далее. Ну, в общем, понимаете, да? Как это, где бы не работать, как говорила моя мама, глядя на меня, где бы не работать, лишь бы не работать. Это она просто так говорила, потому что на самом деле я работал всю жизнь. И, в общем, короче говоря, после этого выяснилось, что у меня сохранились подписчики, что у меня было 31 тысяча, и вот, в общем, короче говоря, сейчас 60. Приятно мне, безусловно, приятно, я вам очень благодарен, это доверие ко мне. Но тут вот какая вещь интересная. У меня было несколько бесед с большими специалистами, которые очень быстро набрали большое количество подписчиков. Они мне говорили, Матвей, ты не прав. Помните, Борис, ты не прав. Матвей, ты не прав. В чем, значит, я был не прав? Я был не прав в том, что я не приглашаю гостей. Вы знаете, что... Бесконечно Вася приглашает Петю, Петя приглашает Васю. Это имеет свой плюс. Плюс заключается в том, что есть, например, вот есть такие вот, вы знаете, медийные абсолютные персонажи, которые повышают количество подписчиков. То есть вы открываете, вы видите, например, новость, там, не знаю, Скобеева уписалась. И вот, значит, как же она? И еще там интервью с кем-то. Вот в этом все магическая фамилия Скобеева, которая сейчас, значит, самый главный такой медийный крючок, если можно сказать, и вам сразу становится хорошо. И поэтому мне говорили, у тебя будет только свой клуб. Да, я понимаю. То есть тебя будут смотреть только те, которым нравится то, что ты говоришь. Ну, нравится, не нравится, я не знаю, но, в общем, эти люди... очень опытные, они правы по сути своей, потому что это моя программа, в ней один я, более того, вы знаете, из авторских прав мне, я не могу вам показывать видео, я иногда тоже полуворовским образом вам показываю какое-то аудио, но во всяком случае вот все держится на форме этой программы, и то, что вы приходите, и то, что я делаю каждый день, пока, я подчеркиваю, здоровье позволяет. Значит, поэтому спасибо за 60 тысяч. Это доверие, это приятно. Ну и, надеюсь, постепенно будем и дальше набирать. Вот, но во всяком случае форму программы я менять не буду. Значит, теперь давайте о главной новости. Вот эта вот главная новость, она, понимаете... касательная Бута, она очень, ну как вам сказать, она очень симптоматична, она очень показательна, и я ее действительно вывел в центр внимания. Ну, вы знаете, что, значит, напомним, что российский бизнесмен Виктор Бут получил в США 25-летний тюремный срок за нелегальную торговлю оружием. По данным обвинения, он собирался поставить крупную партию вооружения колумбийской группировки ФАРК, признанной террористической в Соединенных Штатах Америки. Значит, был суд. Мы с вами, у кого есть память, мы помним этот суд. Это такое, понимаете, был такой мощный суд. Российская пропаганда кричала, что... это просто, значит, ужас и кошмар и так далее. Были наняты лучшие адвокаты, Тем не менее, ему дали 25 лет. Если я не ошибаюсь, он сидел с 8 года. И вот его посадили. И были разные варианты. Все время говорили там кого-то обменять, что-то такое сделать и прочее, прочее. Но ничего не получалось. Россия его не могла вытащить. И вот вытащила. Значит, вы знаете вот эту баскетболистку Грайнер, такую здоровенную девушку, у которой там нашли какой-то там пакетик. В общем, короче говоря, ее осудили на долгие-долгие годы. И вот сейчас неожиданно пришло сообщение о том, что где-то, по-моему, в Эмиратах или где-то там вот состоялся вот этот вот обмен. Я видел фотографию Бута, он прекрасно выглядит. В общем, не могу сказать, что он сильно страдал в американской тюрьме. Ну, конечно, 25 лет сидеть – это как-то не самая лучшая история. Но, ну, заслужил. Во всяком случае, суд вот признал, потом, естественно, была кассация, потом вот все, что угодно там было, но, тем не менее, вот это вот произошло. Значит, почему я взял это главной темой? Из-за реакции. Вот я читаю. В России новость о возвращении осужденного в США оружейного барона Виктора Бута встретили овациями. Его назвали невинно осужденным и пригласили в Госдуму. Но пригласили просто в Госдуму. Пригласили. Мария Захарова. Понимаете, Мария Захарова, вот то, что я сейчас прочитаю, говорит о том, что она клиническая идиотка. Но она прекрасна. Вот вы знаете, я обожаю это читать, потому что, ну, вот это вот совершенно... Вот ты смотришь, вот такой чистый, незамутненный идиотизм человека. Понимаете? И вы сейчас поймете, почему вот то, что она написала, это вот, понимаете, это вот такое вот, ну, красивое. Помните, как в одном анекдоте? Во-первых, это красиво. Все остальное самое. Вот что она пишет. Невероятно. Получаем сообщения, пишут люди из России, из-за границы. Они поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута. Они лично с ним не знакомы, никогда даже не видели, но переживают, как за своего близкого. Ну, послушайте, ну идиотка же, правда? Вы помните, весь наш коллектив, там, вот это вот советское вот такое. То есть люди радуются, радуются люди. Будто освободили преступника, который признан судом, его освободили. И вот люди радуются, получаем сообщения, пишут люди из России, из-за границы, поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута. Потом, естественно, она понимает, она же не до конца, хотя до конца. Они лично с ним не знакомы, никогда даже не видели, но переживают, как за своего близкого. Да блин, покажите мне какого-нибудь человека, который переживал бы, кроме реальных близких Бута, у него же там есть, наверное, там семья какая-то, да? Переживал за него, как за близкого. Мария, вы клиническая идиотка. Вы позор Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое давно уже не министерство и никаких иностранных, и никаких не дел. Вот, это вот этих писулек вы, министр, понимаете? Вернее, ну, пресс-секретарь. Торжество продолжается. Вы сейчас поймете, к чему я веду. Глава фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий заявил, что бунт осужден незаконно и, цитата, «мужественно и стойко» перенес все испытания и беспрецедентное давление в американских застенках. Вот у меня вопрос, откуда застенках? В американских застенках. Застенках. У меня простой вопрос, откуда этот Слуцкий, это недоразумение госдумовское, новое ЛДПРшное, откуда он знает, что испытывал Бут в американских застенках? Откуда он знает, что сам сидел, что ли, в американских застенках? Слуцкий пообещал пригласить оружейного барона на заседание комитета по международным делам Госдумы. Вот тут, значит, вот тут-то и начинается вот эта вот история, из-за чего я взял эту тему. Значит, международного преступника пригласят на заседание комитета, внимание, не по вооружению, не так далее, по международным делам Госдумы. Понимаете? Ну вот представьте себе, там Чикатило, например, можно пригласить. Усама бен Ладена. Почему бы Усама бен Ладена, если бы он был жив, не пригласить? То есть, понимаете, вот эта вот детская поговорка на зло маме отморожу уши, вот она в действии, понимаете? Вот этот всеобщий, всепоглощающий кретинизм. Но вам же известна фамилия Луговой, да? Луговой – это человек, которого международное сообщество, он не выездной, потому что его сразу там арестуют и припроводят куда нужно. Луговой, он стал депутатом Госдумы. Причем Луговой, который Литвиненко-то отравил, ну, как предполагается. Один из тех, кто отравил Литвиненко. И вот можете себе такое представить, что, насколько я помню, когда кто-то там в Госдуме потерял мандат, то Лугового ввели, по-моему, он в комитете по вопросам безопасности и так далее. Ну, вы знаете, щуку бросили в речку в наказание. Так вот, я вам, вот это вот то, ради чего я взял это первой темой. Россия – это такое государство, вот такое, где преступников главный преступник назначает во власть. Вы понимаете, что, по всей видимости, для Путина, ну вот здесь вот Душсант уж пишет, талибов принимали как родных братьев. Нет, понимаете, талибы – это чужие, а Буд – это свой, это, по всей видимости, вы же понимаете, что если вот такое вот произошло, и если его вытащили, а его не хотели американцы отдавать, они говорили, что об этом даже не может быть речи и так далее, но все-таки пошли, конечно, обмен неравноценный, но для Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, вот жизнь человека, она крайне важна. И вот его обменяли. Причем, что интересно, обменяли один на один. Вы знаете, там еще один человек, еще один был арестован и тоже получил срок, о нем речи не шло. А вот здесь вот такая вот история. Понимаете, помните, я когда-то вам говорил, что я хотел бы быть другом Путина. Вот именно другом, его близким человеком. Потому что, я вам рассказывал, я когда-то написал для «Радио Свобода», поищите, «Путин как друг». Я написал такую заметку. Понимаете, ну, конечно, ему позволяют возможности, но этот невероятный преступник, убийца, террорист, ну, можно сказать про него любые слова, это самый верный друг для своей братвы. Понимаете? Вот если вы вспомните, кроме тех, кто там, ну, было у него несколько случаев, но послушайте меня, за 20 лет президентства, фактически за 22 года, вы помните громко, ну, вот Пугачев, например, банкир, да, там произошли какие-то, ну, есть еще там парочка человек, да, так сказать, живут сейчас за границей. Но Борис Абрамович Березовский, вы помните, так сказать, не сошлись характером. Но остальные люди, он их держит возле себя и не предает ни в каком случае, и не отказывается от них ни в каком случае, что бы эти люди ни сделали. Ну вот простой пример. Ну как-то пора дистанцироваться от тех идиотств, которые пишет Медведев. Тем более, что Медведев признает, что эти идиотства пишет именно он. Наверное, пора как-то дистанцироваться от Пригожина. Я не думаю, что Путину очень нравится, так сказать, понимаете, армия, если брать иранский аналог, значит, стражи исламской революции. Я не думаю, что ему нравится какая-то там личная гвардия Путина или личная гвардия Кадырова. Я не думаю, что ему это нравится. Но эти люди работали на него. Эти люди работали на него. Это его личная гвардия, и он не отказывается от них, что бы они ни делали, какие бы ошибки они ни совершали, какие бы идиотские заявления они ни делали, он этих людей не бросает. Он этих людей не бросает. Поэтому можно восхититься этим качеством Путина, если бы не было всего остального. Знаете, вот как в машине обвес. Вот обвес, все остальное, связанное с этим чудовищем. Вот такая вот история. Поэтому будущее Бута, и вот это вот самое главное, что я хотел и сказать вам, что будущее Бута – это либо в Совете Федерации, либо в Государственной Думе. Причем делается следующим образом. Там приглашаются кто-то, кто уже там 70-летний, что-то вот такое, и его с персональной пенсией и так далее, провожают на пенсию. Так, если я не ошибаюсь, Луговой стал депутатом Государственной Думы. Не обязательно Бута, понимаете, Луговой хоть разговаривать умеет. Бут, я не знаю вообще, что он там может сказать, кроме там 15 бомб, пожалуйста, и 3 автомата. Не знаю, может, он блистательный интеллектуал. Во всяком случае, есть еще больше отстойник, чем Государственная Дума. Это называется Совет Федерации. Совет Федерации – это там просто сидишь, получаешь свою зарплату и голосуешь, как скажет Валентина Ивановна Матвиенко. Вот, например, говорит Валентина Ивановна Матвиенко, давайте снабдим за государственный счет все дома культуры баянами и гармониями. Мы вчера об этом с вами говорили. Давайте проголосуем. Ну и все голосуют. Ну и все. Понимаете? Поэтому это поразительная вещь. И здесь, поверьте мне, я никоим образом не ошибаюсь. Здесь никакой просто ошибки быть не может. Он это вот то, что произошло с Луговым. Это такая демонстративная история, которая показывает, тот, кто на меня работает, тот, кто со мной работает, тот, кто не сдал, тот, кто не предал, тот будет со мной, и я его вытащу так или иначе. Я даже думаю, что история с этой Грайнер, собственно, для этого и была сделана. Я вообще сейчас не думаю, что там американцам, именно американцам, надо ездить в Российскую Федерацию. Потому что чего-то с ними там обязательно происходит и обязательно произойдет. Теперь разные новости, разные фразы. Вот эта вот такая гайерская история, она ведь очень важна. Вот смотрите, Песков, вот еще раз, я люблю, понимаете, мне кайф доставляет, знаете, стоя на краю пропасти, когда скоро тебе конец, все-таки вот Песков, например, меня восхищает, понимаете? Вот восхищает этот чувак. Они все меня восхищают, потому что они, собственно, понимают свой конец, но играют красиво. Ну вот, например, его спросили, Пескова, а почему почему Путин на Крымском мосту ехал на Мерседесе, а не на своей вот этой вот знаменитой машине? И знаете, что он ответил? Это абсолютно гениально. Просто на месте была машина Мерседес, чтобы лишнее не гонять, на ней и поехал. Ну, пупсик, зайчик, понимаете? В этом, знаете, в переводе на русский язык, с русского на русский, ребята, идите вы все с этими вопросами. Что, дурные, что ли? Пошли вон отсюда. По сути, он сказал именно эту фразу. Понимаете? Вот именно это он и сказал. Понимаете? Потому что ответить такую дурь относительно президента, который какает в чемоданчик и сидит за столом 50-метровым, когда там кто-то пришел к нему, и все сдают анализы на мочу и на, ну, на ковид. Замечательно. Теперь о позитивном. Я сегодня говорил об этом, кстати, в украинском эфире. Значит, вы, наверное, видели огромное количество доносов по поводу украинского флага, который где-то там в окне, или вот показывали видео, я его сегодня показывал, где какая-то инсталляция на улице в каком-то российском городе, и там сделано голубые, желтые какие-то цветы или что-то там такое, и женщина: «О, смотрите, укры здесь, кто вам позволил?» и так далее. Ну, вот такая вот там, значит, тетка. Так вот, Борис Вишневский, единственный, вы знаете, депутат санкт-петербургский, единственный, я бы сказал, приличный человек, пусть меня, значит, простит партия «Яблоко», которую я просто уже поддерживать и уважать не могу. Борис Вишневский – это действительно яблочник настоящий, держащий, дай ему Бог здоровья, еще те старые традиции. Значит, смотрите, это важное очень заявление. Генеральная прокуратура России разрешила публичную демонстрацию флага Украины. Ровно как и использование цветов флага. Это не может быть отдельным правонарушением. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос Бориса Вишневского, который он направил в мае. Документ был представлен прокуратурой на суде в четверг, 8 декабря. Таким образом, это просто, я говорю, это не обозначает, что проживающие в Российской Федерации могут совершенно спокойно ходить, и размахивать украинским флагом. Просто публичная демонстрация флага Украины, как и использование цветов флага, это не являются правонарушением. Вот и все. Но еще раз, это ничего не меняет, потому что по известной поговорке «бьют не по паспорту, а по морде», значит, побьют, напишут донос и так далее, и так далее. Ну, еще несколько фраз таких замечательных. Вот это недоразумение в ООН по фамилии Небензя. Значит, я не знаю, откуда они берутся. Небензя заявляет, если, перевожу с украинского, если Украина и дальше будет мешать России в проведении военной спецоперации в Украине, то Россия будет вынуждена объявить ей войну. Я не повторяю, я думаю, вы прониклись. А теперь вот интересная такая схемка, которая говорит, что, ну как вам сказать, люди устают. Значит, вот такая вот схемочка, я вам сейчас поясню, что на ней. Пропаганда надоела россиянам. Места телешоу в сотне самых популярных передач. Значит, смотрите, с 17 по 23 октября 60 минут занимали 15 место в общем списке телепрограмм. «Вечер с Владимиром Соловьевым» 46 место, «Время покажет» 57 место, «Большая игра» 60 место и «Воскресный вечер» 63. А сейчас 60 минут на 62-м месте. То есть были на 15-м, теперь 62-е. Остальные передачи не вошли в топ-100. Это ни о чем не говорит. Путин сказал, как вы знаете, что военная операция может быть продолжительной. Вот знаете, как любит говорить Шендерович, в нормальной стране человека бы, ну, уже не знаю, уже было бы оппозиция потребовала просто его расчленить, потому что что значит операция может быть продолжительной? В ней расходуются люди. Мы говорим о российских гражданах. Их убивают. Так он же сказал, что больше не будет, значит, больше не будут брать мобилизованных. То есть что вот это вот, что вот он сказал? Понимаете? Нет. Абсолютная тишина. Помните, мы с вами говорили про ужесточение законодательства, такие смешные вещи, что чтобы там, ну, я говорю специально, намеренно, вот такими вот словами там, что какая-то информация где-то куда-то не проникла так, и так далее. Да, ну, не утекла. Теперь слушайте. Пишет житель Саратова, ну, никнейм. А вы бы смогли работать программистом, но без полноценного доступа к интернету? А чтобы погуглить, вам нужно разрешение местного чекиста и гуглить под его присмотром за его компом. Ха, а я вот такое видел вживую, и ребята в Росатоме так работают. Помните знаменитый анекдот, что если будете себя хорошо вести, то нальем в бассейн воду. А пока прыгайте без воды. 9 лет назад замечательный пианист и дирижер Михаил Аркадьев, мы дружны, он замечательный, совершенно прекрасный музыкант, подпишитесь на его Facebook, Михаил Аркадьев, ну, тех, которые интересуют музыка и так далее, потому что он про политику в основном не пишет, он вдруг неожиданно выложил его воспоминания 9-летней давности. Значит, наша история не раз воспроизводила модель развития, предложенная философом Владимиром Соловьевым в начале 20 века. Слушайте внимательно. Национальное самосознание, тире, национальное самодовольство, тире, национальное самообожание, тире, национальное самоуничтожение. По-моему, абсолютно точно сказано. И Иван Яковина написал про Браудера. Браудер пишет, что цена на нефть официально вернулась к довоенным значениям. При этом, ну вот видите, как она вот полезла вверх, а потом, значит, прыгнула вниз. При этом объемы российского экспорта упали примерно на 40%. Фрахт танкеров для нефти из Российской Федерации стал вдвое дороже. А покупатели требуют на нее скидки и треть цены барреля. Итог. РФ лишилась примерно трети доходов. Помните, я вам говорил, что Михаил Крутихин сказал, что 30% будет вычеркнуто. РФ лишилась примерно трети дохода своего бюджета. Это экономическая катастрофа, масштабы которой еще только предстоит осознать. Ну да, почему бы нет. Еще одна вещь, которая очень важна, как и демонстрация украинского флага. Вы помните, что был такой случай, когда пришел военнообязанный и что-то такое отказался, и ему поставили вот такой красный штамп, военный билет, штамп, то есть фирменно сделанный. Я читаю, значит, смотрите, склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины в 22-м году. Начальник такой-то. Значит, был судебный иск, занимался, это BBC сообщает, занимался правозащитник Павел Чиков. И написано, что суд признал незаконной печать, склонен к предательству, лжи и обману в военном билете отказника. Поэтому вот такая вот такой вонючий патриотизм, значит, его придется немножко умерить. Но они что-то другое придумают. Значит, Гиркин, который, вы знаете, не смог служить, там его отправили домой и так далее. Ну, вот такой вот Гиркин, такой особый Гиркин, который ругает Путина, ругает всех, и никто его не трогает. А знаете почему? Вот потому что я вам сказал до этого. Потому что именно этот человек, вы помните, вошел на Донбасс с 10 своими сторонниками и устроил Новороссию. И Путин никогда в жизни не тронет его. Он ему по гроб благодарен, что бы о нем он ни говорил. Потому что все, что сейчас происходит, это благодаря Гиркину. Естественно, в отрицательном смысле. Понимаете? То есть вот именно этот человек, который должен как Буд получить свои 25 лет или что-нибудь такое, этот человек именно заварил эту кашу, а эта каша сейчас крайне нужна Владимиру Путину, потому что в 2024 году он должен чего-то там, может, Бахмут взять, 10 лет за него воевать, взять Бахмут и потом сказать, вот видите, какая наша победа. Что пишет Гиркин, которого никто не арестовывает, никто не ищет, и вообще жизнь его прекрасна и удивительна. Поэтому, наблюдая за тем, как противник, то есть украинцы, не спеша и не встречая никакого противодействия, реализовывают собственные стратегические задачи при полной пассивности военных и политических властей РФ, ничего в хорошие ближайшие недели на фронте не ожидаю. И да, так называемая Украина зимой не замерзнет, не взбунтуется и не станет воевать хуже. Наоборот, солдаты, ее уже поверившие в свои силы в результате осенних побед ВСУ, находящиеся на полном обеспечении НАТО, будут лишь злее и упорнее сражаться против москалей, мстя для залишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу. А их встретит только апатичное выполнение служебного долга, за которым у многих бойцов и командиров уже давно маячит неразрешенный вопрос. А что мы тут делаем, если Москва более всего озабочена выполнением зерновых сделок, беспрепятственной прокачкой аммиака через Одессу и потолком цен на газ и нефть, поставляемую многочисленным западным партнерам? Он прав. Ну, он в деталях не прав. Но вот это вот слово апатичное, да, ничего интересного не ждет. Ничего интересного не ждет. Вот интересно, что такое Запад? В чем секрет? Почему Запад неудержимо идет вперед? Это тоже старая публикация, еще 13-го года от Хатуны Колбая. Что произошло? В чем кроется разгадка Запада, его мощи и силы? Забудьте о генах и вирусах, восклицает Фергюсон. Не знаю, кто это, еще раз, это очень-очень давно, и я вам просто смысл. Запад, забудьте о генах и вирусах, что, так сказать, они другие. Запад придумал куда более сложную и комплексную штуку, комбинацию шести институтов ценностных идей и поведенческих моделей. Шесть убийственных приложений для жизни. Вот они. Первое – конкуренция. Второе – наука. Третье – право собственности. Четвертое – медицина. Пятое – потребительское общество. И шестое – трудовая этика. Я, может быть, не очень с этим согласен, потому что я считаю, что на первом месте закон и суд. Вот закон и суд. То есть с любой стороны можете вот это вот. Вот если нет справедливого суда, то все, ты не живешь. Ты боишься, ну там, какой бизнес в России? Ну какой бизнес? Это же не... Я хотел вам это прочитать, но это аудио. Я не могу аудио вам показывать. Да, вот важная новость. Вот важная новость. Еще я две вещи вам расскажу. Значит, вы помните, что Путин предложил Казахстану и Узбекистану сделать такое, так сказать, совместное газовое, такое газово-нефтяную такую штуку. Сначала Казахстан сказал, что он не может, потому что это нарушение западных санкций. А теперь вот сегодняшняя новость. Узбекистан отверг идею Путина о создании тройственного газового союза. Ранее в Казахстане заявили, что территория страны не будет использована для обхода санкций. Такими словами, Владимир Владимирович потерпел фиаско. А потому что, понимаете, если есть какая-то общая труба, есть какое-то совместное предприятие, то как-то можно там вот это вот. Вот это вот ничего не получается. А теперь, значит, сейчас посмотрим, а это что? Давайте еще Стрелков. Вот, понимаете, перед тем, как он сядет 25 лет на свои, он, на него стоит обращать внимание. Потому что ну, он как бы пишет правду. Я не понимаю, почему... Ну, я объяснил вам, как мне кажется, почему его не трогают. Теперь коротко по впечатлениям от поездки, которая была безрезультатной, но не бесполезной. Поскольку глаза и уши у меня остались при мне, голова тоже еще работает. Значит, тут я пропускаю кусочек, он не имеет значения. Сейчас отмечу лишь то, что в основе всех наших, в кавычках, нарастающих побед на фронтах и направлениях СВО лежит глубочайший кризис стратегического планирования. Проще говоря, войска воюют по инерции, не имея ни малейшего представления о конечных стратегических целях текущей военной кампании, а лишь догадываются о смутных планах командования по таким грандиозно бессмысленным телодвижениям, как строительство совершенно безумной по бесполезности, но дико дорогой по стоимости исполнения линии Суровикина. Это посмотрите там, что такое линия Суровикина, а там она чуть ли не 600 километров, там, в общем, такое безумное что-то. В большинстве частей вооруженных сил Российской Федерации солдаты и офицеры не понимают, ради чего, за что и с какими целями они вообще воюют. Для них тайна, что является условием победы или просто условием для прекращения войны. А власти Российской Федерации не способны им это объяснить, так как поставить четкую цель СВО означает ограничить себе пространство для маневра, то есть лишиться возможности объявить цели СВО достигнутыми в любой момент, который кремлевские руководители сочтут для себя удобным. Ну, абсолютно гениально и абсолютно справедливо. Вот сегодня можно, например, сказать, что все достигнуто, и отпраздновать парад победы. Ну, он прав. И не говорил ли Ганопольский вам об этом все время в своих программах? В 1001 раз напоминаю, что страстно желаемое примирение с партнерами, ради которого по сей день делается множество шагов, деморализующих общество и армию, недостижимо в принципе, но поверить в это в Кремле и на Старой площади никак не хотят. Такие настроения конкретно в войсках ведут к апатии. Апатия же к падению боевого духа и выполнению поставленных задач для галочки, спустя рукава, без реальной заинтересованности в их успешном выполнении. Отсутствие четко военно-политической стратегии не позволяет военным разработать тактику, которая будет способствовать ее реализации. А пока явочным порядком вооруженные силы готовятся к затяжной позиционной войне, строя вдоль всего фронта долговременные сооружения в стиле а-ля линия Маннергейма «На линию Мажино не тянет». О том, что следование стратегии затяжной войны самоубийства для Российской Федерации – и ее властей и элит тоже, кстати. Я писал еще в 2014 году, а говорил не раз и не два с самого начала текущей кампании. Поэтому, наблюдая за тем, как противник не спеша, а дальше я вам уже читал, вот это то, что они не взбунтуется Украина, не станет воевать хуже и так далее, это я вам уже прочитал. Совершенно блистательно написано, ну я не знаю, какой он там военный специалист. Тут есть, правда, один нюанс. Понимаете, вот обычно, когда читаешь таких людей, или когда я читаю, например, то, ну, как бы обычно вот русские военкоры, они пишут, не учитывая украинскую армию. А как вы понимаете, украинская армия имеет свои планы по поводу продолжительности этой войны, как она закончится и так далее. Но в данном случае он пишет не об этом. Он пишет о самом главном, о том, о чем мы с вами говорили много-много раз. И это заключается в одной простой фразе. Они не понимают, зачем они воюют. Только он дает достаточно Ну, не знаю, наверное, такая версия может быть, что в любой момент можно либо прекратить эту операцию, сказав, что вот это вот есть цель, вот, вот сегодня, вот это 575-тысячная, 286-я атака на Бахмут, вот это и есть цель этой войны. Все, седьмой не надо, вот шестая, все, до свидания, мы уходим там, или мы остаемся и так далее. То есть какая-то цель войны. Потому что Путин-то в этом смысле умный, знаете, как умный-умный, а дурак, а можно сказать, дурак-дурак, а умный. Он понимает, что не назначив цели войны, с него нет спроса. Просто вместо Бандеры будем ставить Антихриста, Иблиса и так далее. Понимаете, вот это вот история. И вот сейчас он, как я в начале программы сказал вам, что он сказал, ну, эта спецоперация может идти продолжительное время. Ну, если ему позволит украинская армия вести эту операцию продолжительное время. Ну и напоследок. Есть вещи столь удивительные, столь непостижимые, что трудно в них поверить. Вот я, например, этой истории не знал. Это описал в треде, называется «Житель РФ-77ПР». Я не знаю, кто этот человек, но огромное ему спасибо, что он это сделал. Те из вас, кто помнит Нюрнбергский процесс, знают, что главным обвинителем там был прокурор Руденко. Но то, что я вам сейчас прочитаю, это совершенно невероятно. Еще раз повторяю, вот век живи, век учись. И, кстати, это довольно поучительная история, вывод из которой я скажу вам в конце. Жил-был прокурор Руденко. В 1937-38 году прокурор Донецкой области входил в состав троек НКВД от прокуратуры, подписал 14 тысяч расстрельных приговоров, лично участвовал в казнях невинных людей. Но запомнили советские люди его не этим. В 1945 году, благополучно пережив Великую Отечественную войну, Руденко стал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе и героически и гневно обличал фашизм. То есть один людоед обвинял других людоедов в излишней прожорливости. Но и это не все. Пришел 1953 год, смерть Сталина, и Руденко стал генеральным прокурором, расстрелял Берию и занялся реабилитацией жертв большого террора, своих собственных жертв. Вы где-нибудь видели такое? Потом преследовал диссидентов под руководством Андропова. Понимаете, это практически наш современник. Участие в массовых репрессиях и участие в реабилитации жертв политических репрессий. Это делал один и тот же человек Руденко. Должность генпрокурора Руденко занимал, а теперь внимание, с 1953 по 1981 год. 81-й. До самой смерти и вишенька на торте. Похоронен на Новодевичьем, пионеры венки носят, герой соцтруда, 6 орденов Ленина, почет и уважуха. Да, Мария Баевичева, непотопляемый. А почему непотопляемый? Потому что всегда нужный, потому что быстро соображает и быстро все делает, быстро переобувается в воздухе, как и принято говорить. Почему я вам про него прочитал? Потому что в какое-то определенное время, я не могу сказать совсем скоро, но думаю, что достаточно скоро, я надеюсь, что Украина победит, и тогда мы с вами увидим, как все вот эти негодяи, все подонки, все сволочи немедленно становятся руденками. Понимаете? Они будут действовать по-разному. Кто-то из них будет говорить, что он не понимал, кто-то покается и так далее. Но самое главное, что они останутся все при делах. И мы с вами будем наблюдать этот печальный процесс. Единственное, я надеюсь, что он будет ограничен территорией Российской Федерации или то, что от нее останется. Если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, расскажите о моем эфире другим. Попросите их подписаться на меня. Еще раз спасибо вам за 60 тысяч. Купите мне чашку кофе за труды. Или подпишитесь, или и подпишитесь на мой Patreon. Все ссылки внутри. Увидимся. До свидания.